В тексте Йога Васиштха есть такая глава, которая называется «История Сикидвая и Кудавы». В ней рассказывается о царе, который правил в царстве Малва в древние времена. И этот царь был весьма благороден и обладал всеми признаками королевского величия. И он рано потерял отца, но с молодого возраста смог утвердить свою независимость и править королевством с помощью министров. И из другого королевства, когда он повзрослел, ему из королевства Сурастра, его представили принцессе, и принцессу звали Кудава. И когда они поженились, они очень любили друг друга. У них были общие интересы, они вместе развлекались в садах. Говорится, что каждый цвел в сердце другого, будто сам Вишну со своей супругой Лакшми спустился на землю. И так прошло много лет, и в их жизни не было ни одного неприятного момента. Но однажды они начали размышлять, есть ли что-то постоянное в нашем мире. Поскольку мир непостоянен и так длиться постоянно не может, поскольку все изменяется, и мы смертны. И они пришли к заключению, что только самосознание и практика дают возможность преодолеть страдания. И они начали посвящать себя все больше и больше духовной практике. Они получали наставления от мудрецов и затем изучали совместно священные тексты. И принцесса или королева особенно думала так часто. Она очень часто размышляла над природой сознания. Вот я говорю я, а что есть это я? Откуда возникло неведение? Как возникает заблуждение? Почему я осознаю себя как тело, но не осознаю себя как абсолют? И она занималась медитацией разотождествления с телом и поиском абсолюта. И очень сильно занимаясь такой джняной-йогой, она однажды пришла к пониманию себя как чистого высшего сознания, которое словно вливает себя в индивидуальную личность. Осознала, что субъект и объект есть нереальные вещи. И она в конце концов достигла просветления. Это переживание было настолько сильным, что она так испытывала огромную радость. И однажды она воскликнула: «В конце концов, я достигла того, чего стоит достичь, и теперь это невозможно потерять. Разум, чувства – все это только отражение сознания. Они нереальные, все зависят от сознания. Существует только это высшее сознание. Это сознание называют по-разному – Брахман, Высшее Я, и в нем нет разделения на субъект и объект. И их взаимоотношения». И она в таком чувстве радости и блаженства вот пела такую песню: «Я есть чистое сознание, вездесущее и лишенное чувства эго. И для этого сознания не существует ни рождения, ни смерти. Его невозможно разрушить, потому что оно подобно пространству. Также его нельзя ни разрезать, ни сжечь, поскольку это чистый свет сознания без всяких дефектов. Она пела: «Я свободна от всех заблуждений, я пребываю в непоколебимом спокойствии». И все демоны, боги и разнообразные существа, по сути, не являются сотворенными, поскольку они не отличны от сознания. Все внешние формы иллюзорны, как глиняные солдатики, являются глиной в первую очередь, а не солдатами. Я остаюсь в нирване, без малейшего волнения мысли, осознав, что все существующее является чистым моим сознанием. Нет ни этого, ни меня, ни другого. Так, осознав это, Кудала утвердилась в просветлении. И день за днем царица становилась все более погруженной в себя, все более и более наслаждаясь блаженством этого состояния. И у нее исчезли все мирские привязанности и желания. Она ни от чего не отказывалась, но ни к чему не стремилась во внешнем, открыв это пространство. Она была совершенно свободной и естественной в своем поведении, и спонтанной в своих действиях. Все ее сомнения прекратились, поскольку она пересекла океан существования и утвердилась в таком несравненном состоянии, и оно все больше и больше нарастало. И видя то, как она сияет и насколько она умиротворена, ее муж Сикидвая спросил: «Ты, похоже, обрела новую молодость и сияешь так необычно. У тебя нет никаких желаний, и ты полна блаженства. Скажи, что с тобой произошло? Ты, наверное, достигла чего-то такого, чего очень трудно достичь». И Кудала ответила: «Хотя я достигла пустоты, я ее оставила и приняла какую-то форму. Я пребываю в истине, а не в обмане внешних иллюзий. Поэтому я сияю. Я наслаждаюсь удовольствиями, но одновременно я ими не наслаждаюсь. Я не подаюсь ни радости, ни возмущениям, поэтому я сияю. Даже когда я в прекрасном саду, я остаюсь утвержденной в своем осознании, а не в наслаждении удовольствиями. Я владею всей Вселенной, поэтому я сияю. Я есть то, но на самом деле меня нет в истинном смысле, и поэтому я и есть, и не есть одновременно. Я есть все, но я также и ничто. Поэтому я сияю. Я довольна тем, что случается без усилий, поэтому я сияю. И все, что я вижу этими глазами, ощущаю этими чувствами, на самом деле я не вижу. Я переживаю это только как единство». И царь Сикидвая был не в состоянии понять слова царицы, и он посмеялся над ними. Он сказал: «Ты прямо как ребенок, лепечешь, сама не понимаешь что. Оставив чего-то ради ничего, ты и то, и ничто, что это вообще? Такой-то бред какой-то, а не учение». И он так очень недоверчиво отнесся к словам Кудалы. «Ты говоришь, я не являюсь телом, и при этом я не являюсь еще чем-то другим. Я есть все, и я ничто. Я не вижу то, что я вижу, и я вижу что-то еще. Да это бред какой-то, не бери в голову. Продолжай наслаждаться царской жизнью, тем, что тебе дано, и я буду тебе помогать в этом». Ну, так была такова реакция Сикидвая на ее слова. И сказав это, царь ушел по своим делам. И Кудала подумала: «Жаль, что царь не может понять мое состояние сознания». Через некоторое время она обрела еще ситхи передвижения в пространстве, выполняя практику управления пранами, жизненным ветром, то есть способность подниматься и парить в пространстве. Занимаясь управлением ветром, пранаямами и работая с чакрами, ей удалось достигнуть очень высокого контроля ветра. Поэтому она так тайно и незримо от царя продолжала свою садхану. И хотя царь тоже продолжал практику, но он совершенно не понимал уровня своей супруги. К примеру, если йогин может поднимать энергию кундалини и с помощью практик удерживать ее выше макушки на расстоянии 20 пальцев. Он может испытывать различные опыты, перемещать свое тонкое тело в тело другого, выводить его в самадхи, парить в пространстве. Все это практика шакти-янтры, связанная с управлением ветрами и каналами. Когда йогин доводит до совершенства свою практику, он может успешно управлять своей энергией, если у него нет препятствий. Обычно все говорят о поднятии энергии до макушки, но выше макушки есть еще один центр, центр астрального тела. И сверхъестественные силы в основном связаны с вхождением праны именно в этот центр выше макушки. И она также обрела способность делать свое тело крошечным или огромным, работая с управлением ветра, управляя ветром с помощью анахаты чакры. Когда человек достигает контроля ветра, он может разлагать свое тело на атомы вплоть до состояния тонкого ветра, а затем его собирать заново, словно сжигая его с помощью тонкого огня, возникающего в анахаты чакре. А затем, когда он желает, он снова объединяет сознание с землей и водой, приобретая физическую форму. И всего этого удалось достичь царице Кудали также, продолжая свою практику. Иногда она входила в самадхи так, что ее тело было словно бревно, и в нем останавливалось дыхание, сама же она пребывала в очень глубоком измерении нирваны. Иногда она путешествовала по небу, по океанам, бродила по земле, не покидая замка своего мужа. Она могла также легко перенести сознание в любой предмет – дерево, камень, гору, траву. Иногда она посещала небесные дворцы, общаясь с богами или другими просветленными мудрецами. И хотя она как-то пыталась помочь своему мужу, чтобы он достиг просветления, все это было бесполезно. Он по-прежнему смеялся над ее глупостью. Ну и Кудала решила не показывать свои способности перед ним, считая, что бесполезно, как бы, до тех пор, пока сознание не созрело, ну, метать бисер перед свиньями. Ну, обычно в тантрийской практике мы говорим о принципе самая. Но самая — это не то, что мы считаем так высокомерно, дескать, бесполезно тут перед вами метать бисер. Принцип самая означает, что мы, разумеется, должны уважать всех живых существ, независимо от их духовного уровня. Однако принцип самая означает, что мы говорим о тонких аспектах учения только в том случае, если человек обладает готовым сознанием, если он позитивен, открыт и священно к нему относится, с полным уважением. И для того, чтобы войти в передачу учения, разумеется, ученик зарождает в себе такое состояние самайной связи. Потому что если состояние самайной связи не зарождено, то учение падает на неподготовленную почву. Самайная связь предполагает, что у нас есть искренность, позитивность, доверие, раскрытость, чистое видение и большое уважение к тому учению, которое мы следуем, к своим спутникам, с которыми мы практикуем, самайным братьям и сестрам, к духовному учителю, линии передачи. То есть мы очень серьезно и уважительно относимся к тому, чему мы следуем, поскольку от того, какие мы связи построим, зависит не больше, не меньше наша жизнь, наша судьба на много лет и даже жизни вперед. И самайная связь — это такая вещь, которой, ну, не шутят. То есть к ней относятся очень глубоко, очень серьезно. И в древности святые, прежде чем передать какое-либо глубокое учение, они всегда проверяли ученика на способность соблюдать самайную связь. Если же самайная связь не может состояться, то и передача учения, разумеется, тоже не может состояться. Итак, царь Сикхидвая был поглощен иллюзиями. Но в конце концов он оказался в такой глубокой депрессии, которую ничто не могло разогнать. И он начал искать одиночество и исполнял свои обязанности так формально. Он начал выполнять различные аскетические практики, наказывая себя и свое тело. Раздавал много имущества в виде пожертвований, но от этого ему легче не становилось. После долгих раздумий он сказал, что я наслаждался, он сказал Кудале, что долгое время я наслаждался правлением и удовольствиями царской жизни, но я хочу стать аскетом и уйти в лес. И Кудала сказала, что жизнь в лесу подходит старому возрасту, а не для мужчин твоего возраста. В твоем возрасте наиболее подходит другая жизнь. Когда мы постареем, мы оба бросим эту жизнь и уйдем в лес. Она рассчитывала на то, что ей все-таки удастся просветлить разум мужа. Но Сикидвая настаивал и сказал, пожалуйста, не вставляй мне в колеса. Ты еще ребенок и не должна мне указывать. Так что оставайся здесь и управляй царством, а я пойду по пути просветления. Кудалас подумала, ну сказала, ну коль ты хочешь, ну иди. Ты хочешь оставить своего слона дома и идти в лес, ну иди. И царь свой покинул свой замок под предлогом осмотра города. И он ушел очень далеко от города, в лес на горе Мандара. Там он соорудил себе хижину. Собрал все, что он считал необходимым для аскетической жизни. Бамбуковую палку, тарелку для еды, сосуд для воды, поднос для цветов, для ритуалов, четки, и немного одежды и тигровую шкуру, на которой можно было бы сесть и медитировать. Обычно тантрийские йоги использовали шкуру оленя или шкуру тигра, или траву куша, которые обладают магической силой при практике. И он проводил все свое время в повторении мантр и в ритуальных подношениях. Также он постился и жил очень аскетично в своей избушке. Так он прожил очень долго, даже не вспоминая о своем царстве в надежде достичь просветления. Но Кудала объявила, что царь уехал в длительную командировку в другое государство и правила государством сама. Ну и однажды она решила через 18 лет посмотреть, как у царя идут дела. Прошло 18 лет. И Кудала увидела, что ее сознание, ее мужу уже созрело для того, чтобы ему передать дхарму. Она покинула ночью свой дворец и полетела, используя свои магические силы, туда, где летел муж, где обитал ее муж. И она долетела до горы Мандара. И она увидела своего мужа сильно изменившимся, похудевшим, почерневшим от аскетической практики, но изнуренным, тихого, одинокого, но пребывающего в таком в отчаянии, потому что его практика не дала никаких плодов. Тогда Кудала подумала, да, вот они, плоды глупости. Потому что только глупцы доходят до такого состояния, в котором сейчас король. Своими заблуждениями он сам себя загнал в такое положение. Может, я ему сейчас помогу достичь просветления. И она подумала, что если она придет ему в своем облике, он ее не воспримет. Тогда она создала другое иллюзорное тело и проявилась перед ним в облике молодого аскета. И спустилась прямо перед своим мужем. И Сикидвая принял его за небесного ангела и очень радушно поприветствовал. И Кудала в форме молодого аскета сказала, что «Я сын мудреца Нарады». Мудрец Нарада, как-то увидев одну из обнаженных небесных нимф, проявил тонкое желание от силы его разума и энергии этой нимфы, вот родился я. И Сикидвая поверил в это. И Сикидвая тогда попросил наставлений у этого аскета. И тогда Кудала в форме аскета начала ему давать наставления. И она прежде всего сказала, что я получал наставления у многих мудрецов, и они мне передали следующее. Да, Сикидвая перед этим сказал: «Сын богов, ты и так знаешь все, что есть. Я король Сикидвая, я оставил королевство, я боюсь этого непрерывного круга жизни и смерти, где каждый постоянно испытывает чередование боли и наслаждения жизни и смерти. Хотя я истязал свое тело и бродил повсюду и занимался практикой, я так и не достиг просветления, не нашел счастья и самадхи. Мой ум по-прежнему неспокоен. Я хоть и не ищу выгоды и ни к чему не привязан, но внутри я также не наполнен, поскольку я еще не обрел просветления. И я занимался всяческими йогами очень интенсивно и без перерыва много лет. Но все, что я испытываю и получаю, это только одну печаль». Вот так сказал Сикидвая. И тогда молодой аскет, то есть его жена в форме молодого аскета, сказала, что те мудрецы, с которыми я общалась, они мне давали такие наставления. Я спрашивал их: что выше, практика техники или знание своей природы? И они отвечали: несомненно, познание своей природы выше, ибо только через его познание можно познать то, что единственное и существует. С другой стороны, различные практики, которые описаны, они полезны, тем не менее, они не заменят познание истинной природы. Если нет знания, конечно, полезно выполнять практики. Так же, как если нет хорошей одежды, нужно одевать одежду, какая подвернется. И далее тогда Кудава продолжала давать такие наставления. «Ни ограничения, ни эго, ничто нереально. Глупцы просто ловятся на результаты своих действий по причине тенденций, которые есть в их уме. Когда от тенденций отказываются, действие становится недеянием, независимо, хорошее или плохое. Даже боги, брахмы и другие заявляют, что только знание превыше всего. Почему же ты остаешься глупцом? Почему ты думаешь, что это то, то это, и продолжаешь барахтаться в море глупости? Почему ты не вопрошаешь, кто я? Как появился этот мир? Как он исчезает? Почему бы тебе не достичь просветления, разобрав принцип механизм связанности и освобождения? Почему ты тратишь свою жизнь на бесполезное терзание тела и вот эти все ритуальные практики, когда они тебе не приносят пользы? Только в компании мудрецов, служа им и вопрошая их, ты можешь познать природу своего «я». Шастры вообще говорят, что самым главным принципом для достижения просветления является компания мудрецов или познавших людей. Ну что значит компания мудрецов? С нашей точки зрения, это обрести состояние передачи, обрести правильное общение. Поскольку, находясь в собственных ограничениях, за эти ограничения очень сложно выйти. Но когда мы соприкасаемся с превосходящим нас сознанием, мы начинаем видеть те ограничения, в которых мы пребываем. И Сикидвая сказал: «Да, ты, мудрец, меня разбудил, я хочу бросить свою глупость, и я принимаю тебя как учителя. Пожалуйста, раскрой то, что ты мне знаешь». И этот молодой аскет сказал: «Ну, если ты будешь в состоянии слушать и следовать моим словам, я тебе раскрою учение, поскольку если собеседник не собирается прислушиваться, уважать и впитывать учение, это все бесполезно». Это и есть принцип самая. Однажды к некому учителю пришел ученик и сказал: «Пожалуйста, укажи мне путь, дай мне наставление». Учитель сказал: «Ну, а ты будешь следовать моим наставлениям?» Ученик сказал: «Да, буду». Тогда учитель сказал: «Ну, давай проверим, способен ли ты им следовать. Вот тебе пещера, поселяйся в ней 3 года, занимайся концентрацией. Потом поговорим о наставлениях». Методы обучения древности были иные. Иногда ученики преодолевали очень много различных проблем для того, чтобы получить учение. Учение было не так легко получить. Сейчас мы часто можем в интернете найти какой-нибудь текст и прекрасно его почитать. Но раньше все это было не так. И вот такая ситуация, это была вполне распространенная ситуация. Но этот подход, он тоже оправдывал себя, потому что ученик вырабатывал в себе необходимое качество, готовя себя к еще более высокому уровню. Итак, Кудала, видя желание Сикидвайи получать учение, начал ему давать наставления. Она сказала: «Вот ты отвернулся от всего, ты пришел в этот глухой лес. Однако у тебя осталась некая вещь, которую ты не оставил. Это твое чувство эго. Вот когда сердце оставляет в покое ум и движение мысли, оно приходит к пониманию Абсолюта. Но тебя по-прежнему преследуют мысли об отказе. И сам отказ дает пищу твоему эго. Поэтому у тебя нет спокойствия, у тебя не возникает действительного отказа. И вот такие беспокойства и движения мысли, они и наполняют твой ум, поэтому ты не находишь счастья. И если мысли по-прежнему находятся в движении, и ты с ними отождествлен, как можно сказать, что ты от чего-то отрекся? Поскольку в уме, возбужденном мыслями, тут же возникают все три мира. И пока есть такое движение мыслей и отождествление с ними, нет никакого отказа и нет никакого отречения. И как только мысли у тебя в сердце возникают, так и отречение покидает твое сердце. И далее молодой аскет Кудала сказал: «Тебе нужно отречься полностью от всего. Почему ты не слушал слова своей жены Кудалы, которая знает истину? Почему ты действительно от всего не отрекся?» Сикидвайя начал ему возражать: «Нет, я отрекся. Я оставил королевство, дворец, всю страну и жену. Почему ты думаешь, что я не оставил все?» Аскет Кудала начал говорить: «Богатство, жена, дворец, королевство, земля, знаки царской власти, все твои родственники, все это не твое, король. И отказ от них на самом деле не является отказом. На самом деле царь был прежде всего в иллюзии обладания. Он считал, что нечто ему принадлежит. Но если мы глубже поймем наше положение в этом мире, мы увидим, что на самом деле нам принадлежит не так уж много. Заявлять всерьез, будто я от чего-то отрекся, это подобно тому, как если бы вы заявили: я решил отречься от американского национального банка. Чтобы отрекаться от чего-то, по-настоящему нужно им обладать. Но на самом деле мы не обладаем даже собственным телом. Скорее, мы его имеем в аренде, потому что обладание предполагает полный контроль его. А кто может контролировать свое тело? Когда оно хочет есть, оно вынуждено есть. Когда оно хочет спать, оно вынуждено спать. Когда оно болеет. А когда оно умирает, это сложно остановить. Почти невозможно. Вот это и есть владение. Поэтому владение чем-либо нас в этом мире – это понятие очень условное. И Кудала указал ему на это. Но он сказал: «Но есть еще, что кажется твоим, и от чего ты не отказался?» Сикидвайя сказал: «Ну ладно, пусть королевство не мое и прочее, но тогда я отрекаюсь от этого леса и от всего, что есть в нем». И так Сикидвайя мысленно отрекся от леса, к которому у него была тонкая привязанность. Но тогда аскет Кудала сказал, что и лес тоже это не его, поэтому нет смысла ему от него отрекаться. Сикидвайя сказал: «Ладно, тогда эта хижина для меня, вот сейчас она моя, я ее тоже оставляю». Кудала сказал: «Ну и это тоже не твое. По-прежнему остается что-то, от чего ты не отрекся, что составляет самое главное, в принципе, отречение. И отказавшись от этого, ты обретешь свободу». Сикидвайя сказал: «Ладно, если это не мое, я отрекаюсь от моего посоха, от моих шкур и четок, вообще от всего, что есть». Сказав так, он вскочил со своего места, собрал все, что у него было, и развел огромный костер. И он бросил туда свои четки, сказал: «Теперь я свободен от заблуждения. Я отрекаюсь от повторения мантр, ритуалов, спалил свою тигровую шкуру, на которой занимался медитациями, спалил свой горшок для воды. У него было немного имущества. Горшок для воды, посох, тигровая шкура. Он сказал: «Я отрекаюсь от всего, от чего надо отречься раз и навсегда, потому что иначе снова ум привяжется когда-нибудь». И все сжег. Потом он подпалил свой домик, свою хижину, которую построил. Собрал остатки всего, что оставалось, и сжег их тоже. И спалил собственную одежду. И пишется, что даже животные, которые рядом были, тоже разбежались, лесные, испугавшись. И тогда Сикидвая сказал: «Да, теперь я пробужден тобой, о сын богов. Я отказался от всех привязанностей и концепций, которые поддерживали мое эго. Теперь я твердо понял настоящее знание. Я отрекся от всего, и теперь я свободен от всех пут. Я в полном мире с собой, я победитель. Моя одежда — это воздух, а мое жилище — это пространство. Сам же я подобен пустоте. Есть ли что-либо выше этого?» Но аскет Кудава, то есть его супруга в форме аскета, сказала: «На самом деле ты еще не отказался от всего, царь. Перестань изображать глупца и действовать, будто ты наслаждаешься высшим блаженством отречения. Как и раньше, у тебя все-таки кое-что осталось, и ты от него еще не отказался. И это кое-что является самым главным. Когда вот ты его отбросишь без следа, тогда ты достигнешь пробуждения». Тогда, подумав, Сикидвая сказал: «Ну, у меня осталось только тело. Это приют для мирских желаний, для ядовитых змей органов чувств. Оно состоит из крови и мяса. И если надо, я и от него откажусь. И даже разрушу его, чтобы достичь полного отречения». И он собрался прыгнуть в костер. Тогда аскет сказал: «Король, почему ты хочешь уничтожить это невинное тело? Ведь оно инертное и не обладает интеллектом. Оно и не имеет отношения никакого к тому, кто ты есть. Это тело, оно инертное и тупое, оно не принимает участия в твоей связанности и не ответственно за ощущение боли и удовольствия. И наоборот, ты хочешь выкинуть то, что очень полезно и может помочь тебе в духовной практике». Так он сказал: «Ты пока еще не знаешь, от чего надо отрекаться». Тогда Сикидвая в полном замешательстве взмолился: «Тогда скажи, от чего же мне надо отречься?» И Кудава аскет сказал: «О, король, это твой ум, который находится в незнании. Ум — это незнание, это мир, это ты сам, как человеческое существо. Это зерно, из которого прорастает тело, королевство, жена и прочее. И только когда от этого зерна отреклись, только тогда будет полное отречение. Все это хорошее, плохое, королевство, лес, все ограничения, они причиняют страдания тому, кто находится под воздействием ума. Или они могут давать огромное наслаждение тому, кто живет в состоянии не ума. И как дерево качается под порывами мыслей, так и тело качается туда-сюда, испытывая наслаждение или страдание. Оставление этого и есть тотальное отречение от всего. Как только ты отрекаешься от этого, открывается подлинная истина. Все концепции единства и разнообразия здесь заканчиваются, остается спокойствие. И дальше этот аскет говорит: «Даже после отказа от королевства твое эго существует. И хоть ты спалил все свое имущество в этом костре, ты никак не изменился. Только когда ты откажешься от эго, ты поймешь свою подлинную природу. И для тебя не будет ни страданий, ни старости, ни смерти. Только истинное блаженство. Все остальное, пойми, приносит только ужасные страдания в этом мире, и ты никогда не найдешь счастья, привязываясь к таким вещам. И прими эту правду и делай, что хочешь. Высочайшая истина знания своей природы заключается в полном отречении. И так же, как драгоценности хранятся в полной пустоте внутри горшка. Поэтому полным отречением от всего Будда достиг состояния выше сомнений и проблем. Так и ты, царь, отказавшись от всего, оставайся в той форме и в том состоянии, в котором ты находишься. Откажись даже от концепции «я отрекся от всего» и оставайся в своем изначальном состоянии. И тогда Сикидвая сказал: «Я не понимаю этого. Пожалуйста, расскажи мне об истинной природе ума, а также как от него отречься, чтобы он не возникал снова и снова». И аскет Кудала начал ему объяснять. Существуют васаны. Васаны — это память, впечатление прошлого. И они и составляют основу ума, наша память. Допустим, если мы сравним память одного человека и другого, то мы увидим, что каждый отождествляет себя, опираясь на свою память. Все мы в некотором смысле рабы нашего прошлого. И наше будущее проистекает из нашей памяти, из наших васан и самскар. И, собственно, наше прошлое — это и есть карма. Ну, допустим, почему мы чувствуем себя людьми? Или мужчиной, или женщиной? Потому что у нас есть память, соответствующая самскары. Нам не приходит в голову считать себя Богом, божеством, или демоном, духом, или асуром. У нас есть представление: «я есть человек». Это представление создано благодаря работе самскар и васан, впечатлений, существующих в нашей памяти. Именно они и составляют наше «я». И даже когда мы созерцаем, уровень подсознательной памяти затронуть очень непросто. Чтобы действительно отрешиться от эго, надо созерцать таким образом, чтобы созерцание проникло на уровень подсознания и самоосвободило память о прошлом. Далее аскет говорил: то, что ты считаешь собой, возникает просто из-за непонимания своей природы. Эта идея «я» — это как семя, из которого вырастает большое дерево. И это дерево полностью является иллюзией, иллюзорным. Ствол этого дерева — это тело. Движение энергии в нем приводит к его росту, в результате концептуализации, движения мыслей и отождествления с ними. Его плоды — это хорошее и плохое, наслаждение и боль, и в конечном счете новое перерождение и смерть. И аскет ему дал такие наставления: это ужасное дерево, руби его ветви и выворачивай с корнем. Его ветви на самом деле состоят из концепций и восприятий. Ты сможешь выворотить это дерево полностью, даже не обрубая ветвей. Главные твои усилия должны быть направлены на то, чтобы лишить дерева корней. Как выворотить дерево? Постоянно размышляй о собственной истинной природе. Кто я? Такие размышления — это огонь, в котором полностью сгорает само дерево, семя и корни дерева, известные как ум. В результате наставления аскета, в конце концов, размышляя над природой сознания, Сикидвае удалось полностью очистить поток своего сознания и войти в глубокое самадхи. В конце концов, он достиг полного пробуждения. Тогда, видя успехи царя, его жена в форме молодого аскета решила испытать его, насколько он не привязан в своем пробуждении, насколько его ум больше свободен от самскар. И однажды она проявилась в облике царя богов Индры. И когда Индра предстал перед Сикидвае, Сикидвае ему с большим почтением поклонился. И Индра сказал, что твои духовные успехи заметны даже небожителями. Все небожители мечтают, чтобы ты посетил их обитель. Поэтому, пожалуйста, поспеши в райскую обитель к нам в гости. Ты можешь оставаться вместе с нами наслаждаться неимоверными божественными силами. И всячески Индра приглашал его на небеса и желая как-то привлечь небесными радостями. Сикидвая же ответил примерно следующее, что мой ум свободен от любых желаний, и я нахожусь там, где я нахожусь, и мой рай прямо сейчас вместе со мной. Поэтому я не горю большим желанием посещать небесные обители. Я действую согласно тому, что приходит и уходит. У меня нет никаких внутренних желаний и побуждений. И Кудава увидела, что его муж действительно освободился от привязанностей и страстей. Затем она его решила испытать еще более изощренно. Однажды аскет пришел с большим волнением на лице, и Сикидвая начал спрашивать, почему ты так взволнован? Тогда аскет Кудава сказал, ты знаешь, я сейчас, путешествуя между мирами, случайно встретил Сиддха Дурвасу, Риши Дурвасу. И он был так украшен красиво, из него исходили молнии, мне он показался наряженной женщиной, спешащей на свидание с любовником. И я решил так пошутить с ним и сказал об этом. Когда Дурвасу услышал это, он страшно разгневался на меня, поскольку он Риши, известный своим гневом, и проклял. И он сказал, что раз я так пошутил с ним, я сам буду становиться женщиной каждую ночь. И я ужасно этим опечален. Ну, Сикидвая сказал, ну ты знаешь, проклятие действует только на относительном уровне, а сущность природы ума не может быть затронута проклятиями. Тем более ты сам мудрец, чего тебе бояться проклятий? Но среди ночи аскет Кудава начал причитать и говорить, смотри, у меня вырастает женская грудь, сами по себе появляются украшения, разрастаются кости, как у женщины. Ужас, я становлюсь женщиной. И поскольку он мог свободно менять свою форму с мужской на женскую, он по ночам начал принимать женскую форму. Ну, тогда ему Сикидвая сказал, ну смирись с этим, ничего не поделаешь, проклятие действует, но ведь твой ум не затрагивается ничем, вот пребывай в нем и воспринимай это как плоды твоей кармы. Так через некоторое время Кудава решила его дальше испытать. Она сказала, ну теперь, поскольку я женщина, смотри, мудрецы, они не привязаны ни к чему. Привязан ли ты к чувственным удовольствиям? Или ты к ним не привязан, или ты привязан к аскетизму. Почему бы тебе не жить со мной, как с женщиной по ночам, а днем мы будем с тобой друзьями, как мужчины? Сикидвая подумал, ну сказал, ну в моем уме нет ни приятия, ни отвержения. Коль ты так хочешь, почему нет тогда? Тогда они провели свадебный обряд, сделали подношение богам, гирлянды. И по ночам Сикидвая и Кудава жили, как муж и жена. А утром он становился, превращаясь в аскета. И он сказал, тем более ты похожа на мою жену, но во мне нет ни привязанности, ни отвращения. И таким образом они жили некоторое время. Днем они были друзьями, а по ночам были мужем и женой. Но Кудава решила дальше проводить свой план в плане испытания. Она подумала, ну теперь проверим, насколько ты свободен от привязанности ко мне, как к жене. И однажды она своей магической силой создала очень прекрасного юношу. И когда Сикидвая бродил по лесу, она разделила себя на две части, так что этот юноша возлежал с ней на супружеском ложе. И Сикидвая пришел и увидел, что его супруга развлекается с молодым юношей. Он подумал, ну что ж, такова природа, ничего не поделаешь, но мой ум находится вне всяких привязанностей. Он сказал, пожалуйста, не отвлекайтесь, нет никаких проблем. И Кудава начал оправдываться, говоря, ты знаешь, какова женская природа, она непостоянна, тем более моя женская часть появилась в результате проклятия, я ничего не могу с собой поделать. У меня очень сильное желание, поэтому в этой форме я не могу контролировать. Сикидвая сказал, нет никаких проблем, я понимаю, это просто действует проклятие. Ну, просто не будем считаться мужем и женой, мы будем просто друзьями. Можешь продолжать вести твой образ жизни, как тебе нравится. И в его душе даже ничто не изменилось. После всех этих испытаний, наконец, аскет Кудава принял свою изначальную форму. И он проявился в виде его супруги Кудавы. И Сикидвая был очень сильно изумлен. И его жена сказала: «Ты знаешь, я была всем этим. Я создала иллюзию этого леса, затем я превратилась в аскета, затем в женщину, затем создала еще и юношу. Все это было мое учение тебе». И Сикидвая пришел в очень большое замешательство, увидев, что его жена вместе с ним помогала ему идти к просветлению и приносила огромное самопожертвование ради него самого. И он испытал огромную бесконечную благодарность, признав ее как своего духовного учителя. В конце концов, царь Кудала и Сикидвая, достигнув полного пробуждения и ситхи, царь был возведен на престол своей женой Кудалой, когда она выполнила магические ритуалы и возвела его в императоры. Затем своей магической силой царица материализовала армию, многие богатства и прочее. И со всей этой церемонией и свитой они вошли во дворец царя. С помощью Кудалы Сикидвая, обретя ситхи долгой жизни, правил в течение 10 тысяч лет, после чего достиг нирваны, в которой больше нет перерождения. История Сикидвая и Кудалы – это история битвы живого существа за освобождение, которая дает нам понимание того, от чего нам следует отрекаться. До тех пор, пока такого отречения не произойдет, мы будем пребывать в ограничениях, и эти ограничения будут по-прежнему властвовать над нами. Такое отречение возможно лишь только когда мы обладаем тончайшим пониманием. И это тончайшее понимание именуется вивека-видья, различающая мудрость. Потому что, чтобы от чего-то отрекаться, мы должны обладать пониманием, от чего должно быть произведено отречение. Вообще, часто практикующим мешают многие вещи в духовной практике. Ну, допустим, какие вещи мешают практикующим? Захваченность делами вне учения и служения. Ну, собственная инертность, пассивность, проще говоря, лень. Фантазии и иллюзии. Скептицизм, сомнения. Когда мы думаем, может это так, а может и не так вовсе, может вовсе невозможно достичь просветления. Закрытость, непонимание интуитивной стороны учения, переоценка своего уровня, самомнение. Когда мы думаем, да, несомненно, я практикующий высшей категории, дивья, то, на что другие тратят время, я уже, конечно, прошел. Но в конечном счете может оказаться, что это совсем не так, поэтому очень важно определить именно свой собственный уровень. Иногда мешает несоблюдение принципа учения. Но когда мы хотим перескакивать быстро ступени учения, допустим, логика учения развивается так, что, ну, в праджне янтры, допустим, нам надо натренироваться в концентрации. Хотя, собственно, концентрация – это не есть учение лая-йоги, это подготовительная ступень. Тем не менее, без этого не достичь успеха. Поэтому часто я всегда ученикам рекомендую заниматься концентрацией на точке, на пламени свечи. Хотя бы полгода или год. Когда мы достигаем некоторых успехов в концентрации, мы можем идти дальше с тем, чтобы постепенно овладевать созерцанием. И после того, как мы обрели способность заниматься концентрацией на каком-либо объекте в течение часа или полутора часов, и у нас есть переживание первой дхьяны, можно сказать, вы выполнили наставление. Именно поэтому существуют базовые практики. Разумеется, базовые практики – это не самоцель, тем не менее, они важны. Но многие думают, ну, я выше всего этого. Я бы сразу пребывал в недвойственном естественном состоянии. После того, как мы овладеваем концентрацией, мы переходим к практике созерцания дыхания. И некоторое время мы концентрируемся на дыхании, как на принципе движения, до тех пор, пока ум не станет однонаправленным, выполняя анапанасати. Наконец, после этого уже мы готовы для того, чтобы переходить к медитации Махашанти, медитации покоя и, собственно, медитации Атмавичары. Так развивается логика практики. После того, как достигнуты успехи в Махашанти и пережита Дхьяна, в медитации великого покоя, и мы можем останавливать мысли, рекомендуется выполнять Пхучари-мудру или Шамхави-мудру. Если у вас достаточные способности, вы можете приступать сразу к Шамхави-мудре. Но если их недостаточно, обычно выполняется всегда Пхучари-мудра, то есть концентрация на пространстве, на конкретной точке в пространстве. И только после этого можно по-настоящему получить пользу от Шамхави-мудры. Наконец, когда мы укоренились, укрепились в практике Шамхави-мудры, мы можем уже по-настоящему созерцать в движении, параллельно работая с санкальпой. После того, как мы обрели способность созерцать с распахнутым умом в движении, мы можем объединять созерцательное присутствие с энергией элементов в чакрах и работать с чакрами, элементами внутри своего тела. Это уже не только осознавание, но и осознавание, объединенное с энергией. Наконец, когда мы преуспели в объединении созерцательного присутствия и элементов в чакрах, мы можем объединяться с внешними элементами, с внешней землей, водой, ветром, пространством и так далее, с внешними стихиями. Что происходит далее? Созерцание является своего рода такой нитью, на которой нанизываются различные практики. И эта нить все более развивается и нарастает. После этого мы можем объединять свое созерцательное присутствие с различными вселенскими силами. Допустим, с силой творения, поддержания, сокрытия, силой просветления. Во Вселенной существуют различные силы, энергия времени, пространство, много различных энергий, и они нам неизвестны и не познаны. И на этой стадии мы учимся объединять созерцательное присутствие с этими энергиями, давая ему развитие. Часто вначале мы можем привлекать такие служения, занимаясь, такие силы, занимаясь служением. Я часто рекомендую ученикам, если они чувствуют, что их практика не движется, и рекомендую им заниматься более интенсивно служением, с тем, чтобы привлечь в свою жизнь просветляющие силы. Поскольку если в ваше окружение не входят такие силы, даже если вы интенсивно делаете какие-то техники, это может не сработать, поскольку вы все равно пребываете в своих ограничениях. Но на этой стадии мы объединяемся со вселенскими силами исключительно через природу сознания, через присутствие. Допустим, объединяя сознание с творческими силами, вы можете проявлять огромную силу намерения. Объединяя сознание с просветляющими силами, ануграха шакти, вы можете проявлять изменения в этом мире или в этом кармическом видении. Наконец, наступает объединение присутствия с высшими уровнями вселенских энергий, таких как время, пространство, закалка и тренировка единого вкуса в естественном состоянии, его испытания, испытания пар противоположностей, различных желаний, посещение мест силы и практика безумной мудрости. Это то, что сейчас не актуально, но то, что предстоит ученикам, как практикующим, если вы дойдете до определенной ступени. После того, как сознание прошло все это и развилось настолько, что оно обладает единым вкусом, наступает время творчества, время выражать себя и проявлять на благо других, создавать мандалы. Это начало практике в стиле божества, когда практика перестает быть практикой и становится игрой божественных энергий. Именно таким образом происходит развитие принципа созерцания на пути лая-йоги. Вообще, практикующие, многие сначала стремятся к каким-то радикальным духовным опытам. Но если вы занимаетесь усердно и методично, духовные опыты придут в свое время. Но в первую очередь следует стремиться не к духовным опытам, потому что духовные опыты не есть самоцель. И даже сама медитация не является самоцелью. А целью является изменение видения, изменение кармического видения. Поэтому я рекомендую ученикам часто не столько стремиться к переживанию духовным опытом, сколько развивать осознанность, способность быть в ежемгновенном осознавании, что является само по себе главным духовным опытом. И второе – очищать сознание и прану. Что это означает? Ну, допустим, развивать чистое видение, развивать качество саттвы, вытеснять тамас и раджас, освобождать ум от связанности мирскими стереотипами, освобождать себя от эгоизма и клеш, к примеру, гнева, гордыни, привязанности, вожделения и зависти. Очищать внешний образ жизни, то есть становиться практикующим во внешней жизни. Есть большая опасность стать равнодушным практиком дхармы, много послушать учения, но не применив в своей жизни, почувствовать, что учение где-то там, а вы где-то здесь. И ваша жизнь никак не отражает духовную практику. И очищение внешней жизни, окружения, стиля жизни – это тоже очень важно, поскольку духовную практику нельзя делать, ей можно только жить по-настоящему. Наконец, очищение смыслообразующего вектора. У каждого из нас есть свой определенный смыслообразующий вектор. Проще говоря, смысл жизни, то, для чего мы живем и приступаем к духовной практике. И этот смыслообразующий вектор, вначале он тоже происходит от эгоистических двойственных мотиваций. Но по мере практики такой смыслообразующий вектор, он очищается, когда наша мотивация с получения чувственных удовольствий, мирского успеха или даже просветления меняется на принцип служения вселенским силам просветления, которое мы не отличаем от своего собственного сознания. Именно когда происходит такое очищение, мы становимся свободными от того, что нас ограничивает.
Oh.